Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, всем привет, дорогие радиослушатели. Вновь в эфире программы «Герои нашего города» на Радио Теос. Сегодня у нас на календаре уже 25 июля. Время летит просто с потрясающей скоростью. На часах 11:01, а у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. У нас, по нашей всегеройской традиции, есть одно обязательное мероприятие в начале эфира. Я хочу вас поздравить с праздниками, дорогие радиослушатели. Каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Есть повод для того, чтобы немножко улыбнуться, немножко, может быть, расслабиться или найти повод для встречи с друзьями в обеденном перерыве, чтобы провести этот самый обеденный перерыв за чашечкой чая или кофе, или просто подумать и помечтать. Итак, сегодня день беспричинности, день сотрудника органов следствия Российской Федерации, день поиска новых вкусов и запахов, день речной полиции, день пожарной службы в Беларуси и также сегодня день памяти Владимира Высоцкого. Что же, друзья, вы выбирайте понравившийся праздник, выбирайте, что вам больше по душе, и находите повод, чтобы немножко улыбнуться. Среди недели, впереди выходные, может быть, у кого-то в отпуск, но в любом случае должно быть место для какой-то улыбки. А сегодня настроение в студии мне помогает создать директор Московского государственного музея Сергея Есенина Светлана Шитракова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Какой праздник вам больше всего понравился?
Ну, все праздники хороши. Вот я недавно ехала тут, и водитель сказал, что вот будет скоро праздник, который не сегодня, который совершенно не связан вроде бы с той профессией, которой я занимаюсь. Но как он о нем рассказывал, о празднике ВДВ, с какой радостью, гордостью и с надеждой, что вы именно в этот день родится его третий ребенок, девочка под названием Варвара, я была ошарашена. Человек, приверженный, в общем, к пониманию гуманитарных наук. Мы дорогой даже разговорились на разные темы, и связанные именно вот с тем ощущением счастья, которое я недавно испытала. А, конечно, что касается сегодняшнего, ближе всего, естественно, Высоцкий. И День памяти как раз говорит о том, что этот день лишний раз акцентирует внимание на том, что Владимир Семенович с нами, как и другие поэты, писатели, и творческие личности, особенно гениального масштаба, продолжают жить. И недавно опять мы переслушивали его произведения и делали параллели. Это было прекрасно, потому что это было на культурном форуме Таврида и с молодежью, которая как раз понимает, что творческие люди во многом опережают жизнь, и надо как-то думать об этом, надо прислушиваться к ним. И так хотят, настолько потенциал высокий вот молодежи нашей, настолько она подготовлена, такой оптимизм она внушает, такую радость от общения с ними. И какие мы там эксперты, что касается меня, или какие-то там преподаватели, если хотите, да, ученые гуманитарных наук, представители СМИ беседовали, но это были диалоги потрясающие, они слушали внимательно, впитывали и задавали такие вопросы, от которых, как говорится, душа радуется, поднимается на чувства, связанные с возвышенным, с любовью ко всему окружающему.
Светлана, очень часто бывает так, что говорят, по большому счету, музеи сегодня изжили себя. Человек, который хочет что-то узнать, он это может просто-напросто загуглить, он это может очень легко найти какую-то интересующую информацию, и поэтому музеи, организовывая какие-то мероприятия, какие-то там дополнительные площадки, форумы, концерты и так далее, и так далее, просто пытается таким образом выжить и просто хоть как-то привлечь к себе. Так ли это? Или все-таки это такое голословное обвинение, и в нем меньше истины, чем может показаться на первый взгляд?
Музей, настоящий музей, это творческий организм, где живут творческие люди. И вот как раз это связано вот с первым размышлением на тему творчества. Они понимают, что их дело, которое сегодня актуально, оно будет интересно и завтра молодежи. И для того, чтобы молодежь пришла, даже если и на коммерческие рельсы переходит и учреждение, бюджетное учреждение культуры, она придет все равно. Придет, потому что это интересно, потому что это заставляет вернуться, задуматься, осмыслить, какими формами подано то, о чем говорится, экспозиционно-выставочными или какими-то другими проектными и интересными формами. Тем более сейчас, вот, что касается музея, это слияние новой, потрясающей, молодой, нестандартной крови, когда, знаете, слияние наук проходит, а когда слияние творческих, это особенно приятно. Это театр поэтов под руководством Влада Маленко. Удивительные молодые люди, искренние, чувствующие, пишущие, творящие. И вот когда новые формы наших задумок реализуются, тогда и получится, в общем, действительно еще больше эффект от того, чтобы сказать, что музей – это не просто живой организм, это организм, который не теряет традиции с прошлым, потому что он хранит реликвии, хранит рукописи, хранит раритетные документы, но умеет их показать так и таким образом, чтобы действительно это было не безинтересно, и чтобы это не просто привлекло внимание, а рождало какие-то новые точки взаимодействия с аудиторией, и для того, чтобы творчество, если оно свойственно молодому человеку, приходящему в наш музей, оно еще в большей степени давало о себе знать.
Если говорить о таких, вот, может быть, истоках музея, ведь в какой-то момент в своей жизни вы уже очень-очень много лет связаны с музеем, с Есениным, со всем, что связано с поэтом, его жизнью, творчеством. Что стало той ключевой точкой, может быть, точкой невозврата, когда вы решили, что вот я готова посвятить этому свою жизнь? Что стало таким, может быть, знаковым моментом? Или так просто сложилась судьба, и вы поняли, что больше вот это вас затянуло, и большего отсюда не ногой? Как это было? Как вот уже спустя достаточное количество лет вы можете оценить вот ту ситуацию, которая была на момент открытия музея, может быть, задумки открытия музея? Что вас к этому привело, и что... Как оно
Самая
было?
Главная мотивация – это встреча с поэзией Сергея Александровича Есенина еще в достаточно юном возрасте, скажем так. Встреча, которая произошла достаточно давно, и, в общем, соблазна было много в отношении других наук, и я не могу сказать, что я там плохо училась, это даже наоборот, но никто не мог подумать, что когда-то, прочитав и услышав из уст учительницы первой строчки, я потом поняла, что они меня настолько взбудоражили, настолько озадачили, что просто без них я прожить не могу, без разгадки тайны вот этой вроде бы легко воспринимающейся, легко входящей в душу и легко запоминающейся поэзии, но настолько удивительной, какой-то связанной с вечностью пребывания на этой земле. И не попытаться постигнуть эту тайную загадку я не могла, поэтому всю свою жизнь связала с гуманитарной частью, естественно, сразу поступив на филологический факультет университета. И тут же, как говорится, не отходя от того, чтобы дождаться окончательного, хотя я закончила все нормально и вовремя, я тут же параллельно стала заниматься вплотную с Сергеем Александровичем, естественно, уехав и на родину, в малую родину, в село Константиново, и все сделала для того, чтобы там работать, и я работала на земле, которая родила этого гения, в музее. И потом, конечно, других вариантов не было. И поэтому, конечно, очень хотелось реализовать все задуманное, все собранное, все как бы уже написанное даже в этом плане в Московском музее, которого очень ждали москвичи и гости столицы, в Московском государственном музее Сергея Александровича, который, в принципе, готовился на общественных началах. Ну и в канун столетия со дня рождения, это было 2 октября 1995 года, мы подарили городу, как мы говорили тогда, первый экспозиционный памятник Есенину в Москве, в Замоскворечье, в доме, в котором долгие годы жил его отец Александр Никитич, доме, где жил и был прописан сам Сергей Есенин, поэт, приехавший туда, в Замоскворечье, еще в 16-летнем возрасте. Достаточно значительный период времени связан у Есенина с этим местом, и главное, связан тем, что именно там, на московской земле, уже рождались те шедевры, которые мы читаем, перечитываем, и с которыми живем, общаясь с окружающим миром.
Мы очень часто, точнее, практически всегда в нашей программе в «Героях» говорим именно о каких-либо фондах, организациях, движениях, которые в первую очередь являются там либо благотворительными, либо нацеленными на какую-то помощь, очень, может быть, конкретную или какую-то более общую. Сегодня мы говорим о музее. Мы говорим о музее, это не совсем обычно для нашей программы. Но я знаю, что в музее Есенина есть много различных программ, которые так или иначе помогают окружающим. Что это за мероприятия, что это за события такие? Расскажите поподробнее, какие они есть.
Да, конечно, мы не только рассказываем и вводим экскурсии по литературно-мемориальной экспозиции для детей и людей разных возрастов и пожеланий, скажем так, и разные разнообразные экскурсии, несмотря на то, что это дом мемориальный, связанный с памятью о Сергее Александровиче Есенине, и трудно как-то приспособить его даже для тех, кто, может быть, еще для маломобильных групп или каких-то, но тем не менее проводим. И слабослышащие, значит, у нас экскурсии проводятся и для тех людей, кто не видит, но главное, когда рассказывает экскурсовод, когда вводит в атмосферу той поэзии, где рождались стихи, в ту атмосферу, где есть вещи, рукописи, автографы, связанные с памятью Есенина, то отклик необычайно серьезный и положительный всегда. И эти группы возвращаются, и даже несмотря на то, что порой трудно провести к нам колясочников, а мы это все делаем, естественно, на бесплатной основе, мы все равно организуем вот такие такие показы, что это проводим или во дворе в удобное время нашего дома. И такие группы записываются к нам заранее и с удовольствием посещают музей. Но проекты самые разные, касающиеся любой аудитории, детской, взрослой, семейной. И многие наши мастер-классы, интерактивные занятия, которые связаны с различными историческими вехами, связанными с памятными датами, связанными в какой-то год или нашей страны, они подробно рассказывают об этом через творчество Сергея Александровича Есенина. Или с какими-то религиозными праздниками, или праздниками, связанными с жизнью столицы. Но главное все через творчество Есенина. Творчество, которое надо понять, почувствовать. И вот один из наших проектов, так называемая рукописная книга, где дети, а что приятно, особенно и взрослые сейчас, они, когда приходят, то садятся порой вместе с детьми и берут ручку, которой того времени, который якобы писал Есенин с пером, и пишут каллиграфическим почерком, а Есенин как раз очень красиво писал его стихи. Они приобщаются к этой поэзии, они ее перечитывают, они ее продумывают, они как бы ощущают источник вот такого рождения, вот этих гениальных строчек. И когда они пишут эти строчки, то и пытаются их проиллюстрировать, и создают вот такую книжку, которую уносят на память и оставляют в музее, потому что у нас уже целое собрание сочинений Есенина.
Переписанное от руки.
А написанное от руки в одном экземпляре, каким-то учеником. Они уже понимают, что это уже уходит как бы в историю, и радуются тому, что вот написанное им там несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя поле, безбрежное дышит запахом меда и роз. А потом они анализируют эти стихи и говорят, а почему в конце мы пишем букву «З»? Да потому что это розы, розы, которые не росли в палисаднике. Но поэт сравнивает свое отношение к миру с чем-то сверхъестественным, говорим мы. Он незаметно для читателя сравнивает. И поэтому лишний раз таким образом признается любви к своему краю. Потому что его поэзия учит и милосердию, и искренности, и доброжелательности, и миропониманию, если хотите. Он делает акценты на каких-то таких вот точках жизни, философски осмысляя их, что эти моменты, они общезначимы, они не всегда бывают актуальны во все времена и годы. И вот умение сосредоточить внимание на каких-то важных моментах жизни – это характерная черта не просто творческих людей, а действительно, в первую очередь, гениальных, и поэтому на века остается их поэзия.
Вот знаете, да. Очень часто говорят, что вот сейчас, в 21 веке, есть несколько модных поэтов. Это Есенин, Бродский, Маяковский. Ну, расположите уже сами, кому как больше нравится, в какой последовательности, или, может быть, на одной линии, на одной прямой. Как вы думаете, с чем связана эта, ну, своего рода модность? Ну, действительно, среди моих знакомых, если, наверное, их спросить, кто ваш любимый поэт, то вот с долей вероятности очень-очень большой будет либо все эти три фамилии, либо какие-то, либо какие-то комбинации, но очень намного реже кто-то назовет что-то кого-то другого. Угу. Как вы думаете, с чем это связано? С каким-то просто веянием, что вот сейчас вот стало модно любить вот этих троих, в частности, Есенина? И что, может быть, пройдет 10-20 лет, ситуация как-то кардинально поменяется, появится какая-то либо новая фамилия, либо вспомнят кого-то из прошлого и эту фамилию возведут в культ? Или здесь все-таки есть какая-то определенная система?
Безусловно, есть, потому что у каждого есть свое видение, свое ритмическое отражение действительности. Все гениальны, перечисленные поэты. Ну, кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. И вот мироотражение поэтическое вот этого окружающего мира. И поэтому, но тем не менее, вот эта близость к какому-то душевному состоянию, она и делит людей на приверженцев различной рода поэзии. Хотя в каждом из них, вот смотрите, Есенин и Маяковский, они ближе по времени, Бродский ближе к сегодняшнему времени, но они, как бы, вот видите, в одном, как вы назвали, в одном клане. Это очень хорошо, потому что независимо от того, когда они жили, значит, они не прошли бесследно в жизни людей. Значит, если у кого-то какие-то моменты души заполнились именно поэзией Бродского, гениальной поэзией, значит, это прекрасно. Значит, через постижение окружающего мира именно его творчеством они выражают свои чувства. Если это Маяковский, то с помощью Маяковского, такого разного, авангардистского, такого и лирического в начале творчества, так же, как и в конце, вот мне приходилось выставку делать, я 20 лет работы, как он возвращался к этим истокам, когда-то, послушайте, ведь если звезда зажигает, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда, признавался он в одном из ранних. И также он в одном из последних стихотворений обращался опять же к этой теме. Ну, какие прекрасные у него авангардистские произведения, в которые надо вчитаться, вдуматься, понять, прочувствовать. Но что касается Сергея Александровича, вот почему он является для меня и загадкой, и тайной поэзии. В нем сочетается все. Но в первую очередь прочитываю в нем лирическое, как бы, начало. Связь с природой, единение с природой, вот эту гармонию природы. Она изначально действительно присутствовала, и она ею пронизана, вот эта тематика, все творчество Сергея Александровича. Это такая ласкающая лиричность, которая, может быть, некоторых снобов отбивает и говорит о том, что он не поэт такого глубокого философского осмысления. Нет, наоборот. Вот этот авангардизм, вот это желание понять суть происходящего в стране, вот это умение завуалировать в этих порой действительно на ладони находящихся строчках ту важную слагаемую, которой думает в это время поэт, мог только Сергей Александрович. Он жил в какой-то переходный, переломный момент, желая помочь в том, чтобы отразить свое осмысление. Он почувствовал себя даже, воспитываясь в православной семье, воспитываясь на фоне природы вот, среднерусской полосы, он почувствовал свое единение со всем этим милым краем, с малой родиной, вот такую гармонию, такую взаимосвязь, что она в него стала вырастать за пределы какого-то храма православного. И поэтому он говорил об этом неоднократно. «Тебе одной плету венок, стихами сыплю стежку серую. Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую». Весь мир становился для него храмом. Он расширил как бы границы до космоса. Гусей крикливых стаек несется к облакам. Действительно, у него все вот этой перевернутости. Край, любимый сердцу, снятся с кирдой солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. И у него это настолько органично, естественно, идет, что кажется, что иначе быть не может. Он не изменяет этой вере. Он, наоборот, и подчеркивает ее важность. Он говорит о таинстве, если хотите, веры. И это очень важно. Он не кичится этим, потому что в огромной стране, которую он любил бесконечно, живут люди разных национальностей, разных конфессий, разных пристрастий, разных, но они изначально органично как бы стали жителем этой огромной страны, не искусственно созданной. В них понимание традиций и огромной истории, многовековой, огромной культуры. И не без сложностей, но никогда никаких распри особенных никогда не было в нашей стране, если их не создавали искусственно. И поэтому вот это взаимопонимание людей он чувствовал как никто. Таинство своей веры скрывал, но в то же время не подчеркивал, вернее. Он гордился этим. Даже почувствовал себя, если хотите, ну, может быть, я утрирую, Богом избранным человеком, потому что он рано очень заявил о том, что он пророк. Он даже говорил о том, что хочет и ощущает в себе это пророчество. «Господи, я верую, но веди в...» Нет, лучше так. Вот строчки, которые... «Не устрашуся гибели», вот за что его ругали, вот это лучше. «Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел, ни дождей, так говорит по Библии пророк». Есенин Сергей. Да, он искренне выражал свои чувства к окружающему миру, о взаимосвязи природы и человека. Он говорил, что все едино, что надо беречь, что надо лелеять, надо каждую травинку. Вот в год экологии, когда мы действительно сделали вместе с «Пионерской правдой» вот такой проект, стали инициаторами такого проекта замечательного, видите, название сейчас «Зеленый луч».
Давайте, наверное, да. К экологии вернемся чуть позже. Меня пока так зацепили немного программы, которые связаны в первую очередь со школьниками. Я знаю, что их очень-очень много есть, и ну, что-то наподобие летнего лагеря на базе музея. Ну, не совсем лагеря, но каких-то занятий, куда приходят ребята. И вот в этой связи у меня вопрос такой. Смотрите, очень многие ругают нашу систему образования и то, как мы изучаем поэзию, как мы изучаем литературу на уроках литературы, что очень часто это какое-то поверхностное, даже не то, что погружение, а такое едва-едва плавание на серфе или на каком-то мелководье, где вообще невозможно говорить о какой-то и личности, о какой-то настоящей поэзии, там, ну, что среднестатистический ученик начальной школы выносит пару стихотворений, среди которых «Белая береза», и при этом нет какого-то настоящего погружения. Очень потому, что многие, особенно учителя литературы, любят говорить о том, что вот Есенин о природе, о родном крае и так далее, не затрагивая какие-то глубокие личные аспекты, не затрагивая личные трагедии, не затрагивая раны, не затрагивая ту боль, которая очень часто и очень из многих стихотворений его произведений сквозит. Как по-вашему, правилен ли такой подход, скажем так, разграничивать поэзию Есенина на, ну, если не сказать такую детскую, это как-то очень примитивно, да, но более, может быть, общую и очень личную? Стоит ли в школьной программе давать что-то действительно очень сложное, тяжелое, может быть, горькое и больное из Есенина, или вот ограничиваться родным краем этого вполне достаточно? И как вы, в принципе, относитесь к такому, может быть, подходу, что... мнению, что в школьной программе, по сути, никого из поэтов по-настоящему не разбирают и не рассматривают, а так бегают по верхам. Так ли это, по-вашему, и как в ваших школьных программах для детей?
Учителя жалуются, что мало времени, но, конечно, можно найти какие-то пути вот подачи такой, чтобы почувствовать вот суть поэзии каждого. Но я думаю, что дети находят такое, когда приходят вместе с учителями, что особенно приятно, или отдельно иногда в музее, где более профессионально, более интересно, более как-то наглядно, если хотите, используя современные методы общения с аудиторией, показываются какие-то, ну, такие аспекты творчества, где мы можем уйти вот в глубину и тайну вот какого-то художественного образа, потому что художественный образ, остающийся на века, он очень многогранен. И не надо оставаться вот за первой гранью и понять и почувствовать даже в банальных и первом напечатанном Сергее Есенина, якобы банально, там стихотворение «Береза», вот это одухотворение, это пронизанность природы и человека, женственности поданных деревьев, и природы окружающей стороны, я имею в виду березы или липы, или наоборот, вот это единение с человеком, которое наглядно проявляется, когда анализируются какие-то строчки. Но самое главное, они преподносят через мастер-классы, через какие-то моменты, связанные с демонстрацией фрагментов жизни того времени. Вот начиная с ручки, которую писал Сергей Александрович Есенин, и заканчивая анализом стихотворения таким, когда вот их перечитывают дети и удивляются, если уж вот зашел разговор об экологии, что травку трогать не надо, что даже крапива может пожелать доброе утро, значит, это уже говорится не нарочито, а с помощью поэзии, как ее преподнести, как ее подать, как это уже мастерство наших бескорыстных сотрудников, очень любящих свою работу. А, конечно, один из проектов заслуживает внимания, который учит и милосердию, и добросердечию к тем, о которых впервые сказал Сергей Александрович в своей поэзии. Именно его словами, желая сказать о животных, предвосхищает эту тему. Ведь давайте поговорим о братьях наших меньших. Некогда в стихотворении Сергея Есенина 24-го года «Мы теперь уходим понемногу» была произнесена эта удивительная фраза, этот афоризм уже, скажем так. Так же, как и многое у Сергея Александровича, каждая строчка, они очень неоднозначные и обращают внимание на какие-то очень важные аспекты. Братья наши меньшие, лучше не скажешь так о животных. И о корове, и о лисице, которая уже у Сергея Есенина не дикое животное, и о лошади, и о кошке, и о собаке, и, конечно, перечитывая и песни о собаке, и перечитывая другие стихотворения, дети радуются встрече с животными, которых надо лелеять, которых надо жалеть, которых надо проявить милосердие, если раз, то навсегда, к этому подготовиться. И поэтому проект «Дай Джим на счастье лапу мне» с передвижной экспозицией пользуется большим спросом в нашей стране, не только в Москве. И с удовольствием заказывают эту передвижную экспозицию. Но главное, мы работаем часто с теми, кто собирает бездомных собак с приютами. Они на фоне этой экспозиции, где Сергей Александрович обнимается с животными от птички до коровы и гладит их, и выражает свои чувства их с помощью стихов, конечно, эти животные уходят особенно. И те дети, которые приходят с родителями и в эти моменты уходят не одни, а с братом меньшим, особенно радуются этому и становятся как бы сотрудниками музея, потому что еще на память получают книжку, которую так как животное хочется погладить. И, конечно, еще и паспорт, что особенно приятно, такого же как и размера, как и взрослые, где они клеят фотографию своего любимца, пишут имя, отчество, и где все связанные с логотипы, связанные с музеем, помещены, и, главное, все этапы жизни этого питомца можно отражать в этом замечательном паспорте. Проектов очень много.
А вот да. Расскажите, а как вообще, на самом деле, для меня стало таким небольшим открытием еще до начала эфира, когда мы с вами разговорились, потому что я вполне представляю, как, например, музей может сотрудничать с кем-то из, ну, если так условно, из людей, но при этом с приютами для меня это стало открытием. Расскажите, пожалуйста, как строится это взаимодействие, как строится это общение, как пришла сама идея сотрудничества с приютами? Потому что, казалось бы, вот животные, приюты, их проблемы, вот музеи, культура и так далее, вот их проблемы. Как это пересеклось?
Вы знаете, одной проблемы не бывает, потому что и даже вот теперь уже я поняла, не может быть одной науки. Все взаимосвязано. Проблемы решаются только когда мы беремся за руки, когда пытаемся вместе их решить. И, естественно, когда зашел разговор об этом проекте, и братья наши меньшие, и с передвижной экспозицией «Дай Джим на счастье лапу мне», мы в первую очередь обратились, конечно, к приютам. Они были очень рады. И мы другие всякие подарки готовим к нашим демонстрациям, нашему сотрудничеству, нашим передвижным экспозициям совместным, и майки, и какие-то другие такие сувенирную какую-то продукцию, чтобы это порадовало детей. Но главное не этим покупается. Когда человек понимает, что это не игрушка, это животное, которое он приобретает. Когда он через какие-то годы звонит и говорит о том, как подрастает его питомец, как он радует его, и как он действительно стал членом семьи. И поэтому первой партии даже тех, кто у нас получил вот эти книжки, значит, взял бездомного животного к себе домой, мы подписали у Николая Николаевича Дроздова, который подписал каждому книжку Анечке, Пете с радостью Николай Дроздов. Мы сейчас ищем возможности переиздания этой книжки, потому что особых материальных нет условий, но это все временное. Мы как раз на трудности никогда не жалуемся. Сейчас у нас прошло вот такое слияние, когда новые проекты вместе с театрально-поэтические будут проходить в Есенин-центре по новому адресу, не переулок Чернышевского, 4, строение 2, где уже все создано, практически открылся, я считаю, Есенин-центр, где наряду с теми старыми проектами, которые старым не назовешь, потому что, еще раз повторяю, они пользуются большим спросом, будут создаваться театральные и музыкальные проекты, да, где наряду с тем разговором о наших классиках, о наших поэтах, в первую очередь Сергея Александровича, мы будем встречаться с поэтами, живущими среди нас, молодыми, талантливыми, прекрасными людьми, которые через свое творчество передают свое отношение к окружающему миру, подрастающему поколению.
У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы. О, звонок сорвался. Что ж, бывает, перезванивайте нам обязательно, а я пока напомню наши контакты, как можно с нами связаться, как нам можно написать и позвонить. Итак, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон единый для всей России, что немаловажно, он бесплатный. В общем, нам звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своими впечатлениями. Также вы нам можете написать через сайт teos.fm, через приложение Viber и WhatsApp, телефон для него это 977 850 09 96, 977 77-850-09-96 и приложение Теос для мобильных Android и iOS. Скачивайте, устанавливайте. У нас вторая попытка восстановить связь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, вас не слышно. Что ж, ну всякое бывает. Если додумаете все-таки нам еще раз позвонить, вторая попытка. Что-то, видимо, сеть сегодня все-таки барахлит, но если что, дозванивайтесь к нам в студию. В эфире по-прежнему герои нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, а сегодня компанию в студии мне составляет Светлана Николаевна Шитракова, Московский государственный музей Сергея Есенина. Мы успели поговорить о создании музея, успели поговорить о том, какие проекты существуют, и на самом деле их поражает их количество, их разноплановость и такая неординарность и неоднородность. Но вот все-таки, если говорить, может быть, о каких-то советах, у нас есть целая рубрика, которая так и называется «Юный бизнесмен». Здесь мы говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности. Не как на этой благотворительности заработать, но как организовать какое-либо движение, может быть, фонд, какую-либо инициативу, дать ей ход и запустить ее. Вы стояли у истоков, не побоюсь этого слова, огромного музейного комплекса. И наверняка в памяти остались какие-то шаги, может быть, советы нашим юным благотворителям, организаторам и так далее. Чего делать и чего не делать? Каких, может быть, ошибок стоит избежать? А что в обязательном порядке следует попробовать?
Да, это непростой вопрос, действительно. Главное полюбить то, чем ты живешь, и жить с этим органично. Это будет стимулировать в преодолении всех сложностей и трудностей. И пути, конечно, они, может быть, сталкиваются с какими-то чиновничьими препонами, но они всегда преодолимы. Мы по-есенински говорим: «Радуясь, свирепствуя и мучаясь, хорошо живется на Руси». Именно здесь можно сделать все, что только не пожелаешь. И порой даже трудности закаляют. Но, конечно, создать фонд – это непросто. И на своем примере я могу сказать, что один из проектов нашего музея «У Руси взмахни крылами», связанный еще с 2008 года с идеей единения тех людей, которые преодолели земное притяжение в прямом смысле, некогда тогда 50-летие было полета Гагарина в космос, и чем гордится весь мир. И не случайно наша передвижная экспозиция с одноименным названием побывала практически на всех континентах. И с, конечно, другими, значит, сложностями, которые пришлось, ну, преодолеть для того, чтобы реализовать это. Мы выигрывали гранты, мы были приглашены на самые престижные площадки. На наши передвижные экспозиции, где говорилось о том, что творческий человек преодолевает как бы земное притяжение и уходит уже как бы не просто так ходит по этой земле, как некогда Сергей Александрович. И наряду с ним мы как раз говорили о других поэтах и писателях, от ему предшествующих, там, от тех, кто были его учителями, естественно, знаменитые Пушкин и Лермонтов, и даже раньше, и Державин, и поэты 18 века до современных, там, и Бродского, и
если же все-таки говорить о конкретных советах. Вот человек проснулся утром с желанием менять мир к лучшему, может быть, организовать какое-либо свое движение, или, может быть, открыть свой фонд, или музей, не побоюсь этого слова. Что ему сделать в первую очередь, и чего не делать ни в коем случае?
В первую очередь подготовить материал, связанный с этим. Понимаете, для того, чтобы двигаться дальше, надо, если ты занимаешься, вот как на форуме сейчас говорили, если ты занимаешься математикой, ты должен знать дважды два. И здесь быть подготовленным, быть начитанным. И читать и изучать не только в интернете какие-то вещи, потому что есть какие-то вещи, которые могут быть понятны и доступны только тебе. Есть есть корневые какие-то вещи. И если ты чувствуешь себе в это, ни в коем случае не бояться, ни в коем случае не свои идеи не закладывать в стол письменного стола, в ящик письменного стола, а идти по всем непреодолимым... Если это нужен фонд, его надо открыть. Вот мы открыли фонд «Капитан Земли». Это было непросто. Но я не могу сказать, что на сегодняшний день он работает в полную силу, потому что не хотелось бы, а это надо избегать, вливание в этот фонд каких-то денежных средств, которые не всегда будут работать на эту идею. Жить этой идеей. И поэтому рано или поздно все равно придут те люди, которые дадут возможность издать книжку, которые дадут возможность реализовать этот проект, может быть, в отдаленном уголке России. И ни в коем случае, конечно, не бояться трудностей. Вот это самое главное. А если есть другие пути, но главное вот в сотрудничестве с теми людьми, которые, в общем, может быть, с другой стороны, по другим каким-то там творческим и нетворческим моментам связаны с этой идеей. Вот если это касается работы в каких-то других регионах, обязательно связаться с теми, кто там же этим занимается. Или этой же тематикой, может быть, буквально через недалеко, через улицу. Обязательно связаться с теми, кто органично, естественно, искренне посвящает свою жизнь не какому-то, знаете, временному делу, как говорится, не приходящему, а вечному. И когда вот происходит вот это единение, чему я могу порадоваться вот в том, что мы сейчас вот слились с потрясающей группой в Есенин-центре, я думаю, несмотря на сегодняшние сложности, все наши идеи будут преодолены. Будут достигнуты, а трудности преодолены, простите.
Светлана, если говорить о самом сложном и о самом приятном в работе в качестве руководителя такого большого музея, что для вас самое-самое может быть радостное и, может быть, самое трудное, неприятное, сложное, что-то, с чем приходится, может быть, бороться?
Ой, так не хочется говорить о трудностях. Со временем
тогда
они вообще
говорите о приятном.
Уходят.
Что самое
вы знаете, вот, вот так или иначе, акцентируя внимание на поэзию Есенина, он, знаете, не потому что он обращал внимание на какие-то такие аспекты, чтобы было вот движение вперед. Если раньше он писал какие-то строчки, связанные с таким отношением добрым, с желанием не видеть сложностей, там, «Доже Руси», там «Я люблю тебя, родина кроткая, за что разгадать не могу, весела твоя радость короткая, звонкой песни весной долгу». Сосредоточил внимание на самых лучших, сокровенных, важных чертах, а потом сгущал краски в Москве кабацкой, опять же вызывая на себя беду, потому что биографию Есенина пишут по его стихам, понимаете, и все это так или иначе концентрировалось в один узел с тем, чтобы так или иначе анализировали жизненную судьбу Сергея Александровича, эмпирического человека и поэта. Это разные вещи совершенно. Но я не хочу сосредотачиваться на трудностях. Хотя вот, может быть, в последнее время как-то приходится иногда поплакать, но как бы втайне за тем, чтобы... сказать, что все преодолимо, что через тернии, как в одном из заключительных залов экспозиции в Строчиновском, мы говорим, через тернии к звездам. Духовность, она вечна, если она питается прекрасным. И этой надеждой живу, и очень надеюсь, что сейчас я единственное, что могу сказать, как никогда, не надо таинства, связанные с какими-то религиозными воззрениями, за тем, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, держать при себе, ни в коем случае не кичиться этим, но говорить о своей родине открыто и публично, это надо. У нас есть какой-то комплекс, который связан с этим. А Есенину это не было свойственно. Он даже не побоялся сказать практически юным, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Говорил открыто, говорил где-то провоцируя окружающих, говорил честно, говорил так, что действительно надежда на будущее есть, и Русь обязательно взмахнет руками. Я это чувствую как никогда.
Если же говорить о каком-то будущем, далеком и недалеком, как в идеале вы видите музей лет так через 10?
Так же, как отношение Есенина к окружающему миру. Ни в коем случае не порвем корней. Обязательно сохраним вот, это вот этот стержень. Не будем сбрасывать с корабля современности все то, что было достигнуто. И что есть прекрасное в музеях. Это хранение уникальных документов. Это замечательные фонды, которые создаются. Но на новых, современных, технологических рейсах показывать это. Ни в коем случае не отставать от времени. Оно так быстро меняется и в отношении подрастающего поколения, которое очень интересно и образовано, в этом я убедилась недавно. Но и в то же время, чтобы воспитывать его, не забывая о том, что мы не только покажем картинку красивую, мы не только применим современные технологические методы подачи экспозиционного материала, ну и дадим возможность с помощью их уйти вот в эту глубину и тайну поэзии, которая составляет, может быть, основу всего того, что заполняет душу человека, и она остается таковой навсегда и как бы не теряется, о чем писал Сергей Александрович, чтобы не потерять нам свои души.
Если говорить о ближайших планах, какие мероприятия будут в музее и куда обязательно, на какие события обязательно следует сходить нашим радиослушателям?
Учитывая то, что у нас сейчас несколько помещений, но не все еще освоены, и маленькая экспозиционная площадь, но и не только поэтому, мы вышли за пределы экспозиции в Большом Строчиновском и создающейся в переулке Чернышевского. Мы вышли на улицы Москвы очень интересными проектами, литературно-музыкальными путешествиями по Есенинской Москве. Мы вышли за пределы Москвы и, конечно, знакомим наших посетителей с «Малой Родиной» Сергея Александровича, с другими литературными местами Москвы и Подмосковья. Это все можно увидеть на сайте музея. Мы расширяем перечень мастер-классов и интерактивных занятий с детьми. Они будут необычные, нестандартные. В этом я вас уверяю, тем более в нашем сотрудничестве. У нас есть очень интересные проекты. Буквально в ближайшее время, осенью, мы познакомим всех, вот даже на накануне осени, со всеми нашими новшествами. И, конечно, мы бесплатно будем принимать детей уже с 1 сентября, москвичей, которые действительно с радостью и так приходили к нам, но, может быть, еще придут в большем количестве, приведут с собой родных и близких, и, может быть, тех своих соотечественников, которые, может быть, и не ходили, и познакомятся с нашими проектами, с нашими планами и с нашими идеями на будущее.
Заключительной частью нашего эфира по традиции становится экспресс-опрос. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть лично ваше ощущение. Если вы готовы, то мы поехали.
Я даже не знала такого. Спасибо.
Ну что ж, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для своей жизни.
Каковы ваши суперспособности?
Ну, они многогранны, но, конечно, любовь в высоком значении этого слова.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Наверх смотрю, свыше.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Все мы в этом мире тленны, сказал Сергей Александрович. И пока, как говорится, ходят ноги и живет душа, я буду идти, и я почувствую, если это случится.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Быть самим собой и любить дело, которым ты живешь.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Сергей Александрович Есенин, живущий среди нас человек и поэт.
Что ж, Светлана, большое спасибо, что нашли время к нам приехать. Было безумно интересно и очень многогранно с вами пообщаться в этом эфире. Я понимаю, что еще остается очень много тем для того, чтобы обсудить. Но вот буквально 15 секунд до конца эфира. Если вам есть еще что сказать нашим слушателям, то вам слово.
Спасибо, дорогие мои соотечественники. Я люблю каждого из вас и очень рада буду, если вы не отвернетесь и попробуйте прийти на более серьезный какой-то детальный разговор с самой разнообразной аудиторией. К этому мы подготовимся. И приходите к нам. Я буду счастлива встретиться с каждым из вас и найду для этого время в любой момент и выходного, и невыходного дня. Приходите в музей любимого нами поэта, поэта сегодняшнего дня и поэта будущих поколений.
Спасибо вам, Светлана. Удачи вам и вашему музею. Оставайтесь с нами на Радио ТЭЛ. Всем пока-пока. Услышимся уже через неделю.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.